Новостей подготовила Дарья Жарова, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сейчас и в течение дня плюс 8, плюс 9 градусов. Пасмурно, снова может пойти дождь. В Санкт-Петербурге заметно холоднее, около плюс 6, местами также возможны осадки. В этом часе утренней программы «Время свободы». Может ли претендовать на успех очередная попытка российских властей взять под контроль интернет? Министерство юстиции разработало законопроект об усилении контроля над интернетом, который позволит правоохранительным органам ограничивать доступ граждан к сети. Члены прокремлевского молодежного движения «Наши» сегодня намереваются продолжить свою акцию против журналиста Александра Подробинока. Шедевры Музея изобразительных искусств имени Пушкина появятся в интернете в отменном качестве. Завершена оцифровка одной из самых богатых коллекций графики в мире. Сегодня в Брюсселе будет обнародован доклад Международной комиссии по расследованию обстоятельств конфликта в Грузии. И вернемся к центральной теме нашей программы. Сегодня 10 лет со дня смерти академика Дмитрия Лихачева. Кто сегодня в России является для вас моральным авторитетом? Продолжаем принимать ваши сообщения и через полчаса снова ждем звонков в прямом эфире. Сегодня в России отмечается День интернета. К этой дате поступила вот такая новость. Министерство юстиции разработало законопроект об усилении контроля над интернетом. Он позволит правоохранительным органам ограничивать доступ граждан к сети, то есть попросту отключать людей от интернета. Законопроект называется «О внесении изменений в отдельные законодательные акты России по вопросам обеспечения безопасности использования государственных информационных ресурсов». Согласно этому документу, провайдеры будут обязаны предоставлять информацию о пользователях и оказанных им услугах, а в случае отказа платить крупный штраф. Эксперты утверждают, что положение об ограничении доступа к интернету противоречит Конституции. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Вероника Баде.
По официальной версии, главная задача законопроекта – защитить государственные интернет-ресурсы. За взлом, вывод из строя государственных сайтов или неправомерный доступ к информации предусмотрено наказание – от штрафа до лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Вот что думает по этому поводу Михаил Федотов, секретарь Союза журналистов России, руководитель кафедры ЮНЕСКО по интеллектуальной собственности при Высшей школе экономики, один из авторов закона о средствах массовой информации.
Данный законопроект может быть и полезен, и правилен по своим целям, но очень сомнительны предлагаемые в законопроекте решения. В частности, мне кажется, очень сомнительно выделение государственных информационных ресурсов в качестве отдельных объектов правовой защиты, в отличие от негосударственных информационных ресурсов. Мне это кажется противоестественным и антиконституционным, чтобы государственные информационные ресурсы защищались более жестко, защищались более строго, чем негосударственные.
Как вы полагаете, нарушает ли этот законопроект права граждан на информацию? Я имею в виду положение об ограничении доступа к интернету.
Ограничение доступа к интернету – это невозможно. Просто физически невозможно, технически, организационно невозможно. И самое главное – это очень опасно. Это контрпродуктивно, это будет способствовать только появлению нелегальных способов выхода граждан в интернет.
В новом законопроекте есть такое положение, цитирую. «Приостановление оказания услуг с использованием сети интернет юридическим и физическим лицам осуществляется на основании мотивированного решение в письменной форме одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации. Некоторые российские провайдеры расценили положение об ограничении доступа к интернету как противоречащее Конституции. О новом законопроекте говорит Андрей Рихтер, директор Института проблем информационного права.
С одной стороны, в нем мало что нового, и он продолжает ту тенденцию, которая существует у нас уже во взаимоотношениях власти интернета, наверное, более 10 лет. С другой стороны, в нем есть, конечно же, новые элементы, и эти элементы касаются вопросов возможности отключения пользователей от, в принципе, пользования системой интернета.
Как бы вы определили эту тенденцию во взаимоотношениях власти интернета?
С одной стороны, мы слышим все чаще достаточно уверенные заявления президента о том, что интернет должен оставаться свободным пространством, а с другой стороны, мы видим попытки каким-то образом контролировать интернет с тем, чтобы, прежде всего, конечно же, не допустить каких-то политических акций, я бы назвал это синдромом оранжевой революции.
По мнению некоторых российских провайдеров, положение законопроекта об ограничении доступа к сети противоречит Конституции. Каково ваше мнение?
Здесь есть проблема, связанная с тем, что 29-я статья Конституции гарантирует каждому свободу информации, что включает в себя свободу поиска, получения и распространения информации. И, безусловно, отключение подобного рода препятствует этому праву человека. Но я бы привел, если можно, аналогию с радио. Это ситуация, когда журналист на радио, например, высказывает нечто, нарушающее закон, за что он должен нести ответственность, но эта ответственность никогда, по крайней мере, в нашей стране до сих пор, не заключалась в том, чтобы запретить журналисту в принципе выступать на радио. То есть лишить его профессии, работы, возможности обращаться к слушателям. А вот та ситуация, которая может сложиться в результате принятия этого законопроекта, опровергнет ту практику, которая существовала всегда в нашей стране.
Как вы полагаете, в чьих интересах будет действовать этот закон, если он будет принят?
Безусловно, он будет действовать в интересах правоохранительных органов, безусловно, он облегчит им работу, но правоохранительные органы смотрят на этот законопроект, так сказать, со своей колокольни, но принимает законопроект у нас парламент, и парламент должен смотреть на любой законопроект не с точки зрения конкретного ведомства, которое его лоббирует, а с точки зрения всего общества, и здесь вот главное противоречие.
Так думает Андрей Рихтер, директор Института проблем информационного права. А вот комментарий Ивана Засурского, завкафедры новых медиа и теории коммуникаций факультета журналистики МГУ, главного редактора интернет-издания «Частный корреспондент».
По факту этот закон просто разработан людьми, которые связаны с обеспечением безопасности. Если бы эти люди могли полностью получить то, что они хотят, то, наверное, в принципе, не нужен был бы интернет в России. Нет никакого единства по этому вопросу. Есть разные сильные лобби. Есть одно лобби, которая связана, скажем так, с развитием. Это лобби то самое, там, которое помогает разным сетям, компаниям прорываться на рынок, выходить в нашей сложной правовой ситуации. Но есть люди, которые знают, зачем нужен интернет, зачем нужна связь, и ориентированы на рынок, на удовлетворение потребностей, в принципе, людей. А есть как бы очень сильное традиционное в нашей стране лобби людей, которые заинтересованы в том, чтобы максимально контролировать ситуацию. Они стараются сделать так, чтобы никто ни при каких обстоятельствах не мог покуситься ни на какой, не дай бог, государственный сайт, что если там вдруг кто-то там с первого раза не поднимет трубку, можно было бы вообще закрыть всю эту компанию к чертовой матери, что как бы если там какой-то зловредный пользователь, его сейчас же мы отключим. Таких людей, к сожалению, довольно много. И вот они пишут иногда разные законопроекты. Обязательно про интернет, потому что интернет это квинтэссенция всего, что как бы они ненавидят в принципе. Это как бы ползучая китаизация. Есть несколько способов иметь интернет в стране. Можно иметь интернет по-американски, по-европейски, а можно иметь по-китайски. То есть контролируется. Знать все про всех. Это, конечно, законопроект, который создает условия для очень грубых нарушений и вмешательства в частную жизнь. Да я не думаю, что это кому-то будет особо хорошо от этого законопроекта. Самое главное, меня смущает вообще, когда активность происходит исключительно в интересах государства и безопасности. Мне бы хотелось, чтобы хоть иногда хоть что-нибудь делалось для людей. Вот что в этом законопроекте сделано для того, чтобы людям было хорошо?
Это был Иван Засурский, завкафедры новых медиа и теории коммуникаций факультета журналистики МГУ. А глава комиссии Общественной палаты России по контролю за деятельностью правоохранительных органов Анатолий Кучерена считает, что законопроект, вызвавший столь широкий резонанс и неоднозначную реакцию, должен быть всесторонне обсужден в обществе. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Говорит радио «Свобода». В Москве 9:15. Утренний эфир продолжит заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На островах Самоа в Тихом океане не менее 40 человек погибли в результате цунами, вызванного мощным землетрясением. В Брюсселе сегодня будет обнародован доклад Комиссии Евросоюза о причинах российско-грузинского вооруженного конфликта в августе 2008 года. Вопрос о положении правозащитников на Северном Кавказе и рост насилия в этом регионе будут обсуждаться сегодня на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком на сегодня: доллар 30 рублей 9 копеек, евро 44. 4 рубля ровно. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через 15 минут. Вчера, 29 сентября, исполнилось 60 лет нашему коллеге, писателю Петру Вайлю. Мы все желаем ему выздоровления и в эти дни повторяем одну из передач Петра Вайля из цикла «Герои времени». Среди выбранных им персонажей для этого цикла были Буратино, Незнайка, Хоттабыч, Каменская, Лолита, дядя Степа, Чонкин, Три Толстяка, Чапаев и другие. А наша сегодняшняя передача в 2 часа дня об одном из героев – Сергее Довлатове. Но не писателе Довлатове, а Довлатове персонажа. Сегодня радиожурнал «Поверх барьеров» передает. Передача из цикла Петра Вайля «Герои времени» в 14 часов по московскому времени. Ну а сейчас мы снова приветствуем в студии нашего обозревателя Михаила Шевелева и подробнее поговорим о самом интересном в сегодняшних российских газетах. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро,
Марк. На прошлой неделе на выездном совещании в Салехарде Владимир Путин покритиковал главу «Газпрома» Алексея Миллера за непрофильную деятельность и призвал его избавиться от непрофильных активов. Все мы помним, как «Газпром» избавлялся от этих самых активов во время предыдущего кризиса в 1998 году. Ну, понятно, что во время кризиса приходится не только избавляться от этих активов, но и вообще сокращать расходы. И вот сегодняшние «Ведомости» подробно пишут о том, как же «Газпром» собирается это делать.
Ну, вообще сокращение расходов «Газпрома» – это такой олимпийский вид спорта. Главное не победа, главное участие. Лишним подтверждением этому служит сегодняшняя публикация в газете «Ведомости» под заголовком «Минимум газа». Речь в нем идет о сегодняшнем заседании Совета директоров «Газпрома», на котором будут рассмотрены кризисные поправки в бюджет госмонополии на этот год. Сокращается все, сокращается тотально, и газета «Ведомости» стала обладателем некоторых сведений по этому поводу. Прогнозы такие. Доходы в будущем году упадут на 11% по сравнению с 2008 годом. Расходы сократятся на 3%. Главная статья экономии – это инвестиционная программа. «Газпром» вложит меньше на почти 762 миллиарда рублей. Это 24% по отношению к прошлогодней цифре. Сокращается план по добыче на 13%. Это минимальный показатель вообще за всю историю «Газпрома», то есть почти за 20 лет. Прогноз по общим поставкам газа на 13% будет сокращен. Экспорт в дальнее зарубежье на 10% меньше. Также собеседники газеты «Ведомости» утверждают, что сократятся и продажи по России на 11%, и по СНГ аж на 30%. Меньше будет закупаться «Газпромом» газа у независимых производителей и среднеазиатских стран, то есть у Туркмении, Узбекистана и Казахстана. Это, напомним, страны, где «Газпром» приобретал почти 10% от собственной добычи. Особенно резко снизится капвложение, особенно на Ямале, в главном добывающем регионе «Газпрома». Откладывается на год запуск пилотного проекта Баваненковского месторождения. Из-за кризиса эти сроки сдвинуты на год, до конца 2012 года. Сокращаются и расходы по Баваненковскому месторождению на 30%. Другие статьи экономии – это месторождение «Сахалин-2», выплаты акционерам «ТГК-1». Все довольно печальные цифры. Даже такой имиджевый проект, как Nord Stream, сокращается почти на 10%. Ну, единственная репутационная такая стройка – это газопровод до Владивостока от Сахалина, который адресован саммиту АТЭС-2012. На зарплатах в дочерних предприятиях «Газпром» сэкономит почти 5%. Но во всяком печальном обстоятельстве, как мы знаем, есть и нечто позитивное. Что позитивное может быть в экономии «Газпрома»? Ответ дает газета «Ведомости». Подрастут управленческие расходы администрации, то есть головной компании ОАО «Газпром». Прежний план был 149 миллиардов рублей, новый – около 162 миллиардов рублей. Прибавка, как говорится, небольшая, но все равно приятная. Втрое на фоне всех вышеперечисленных цифр вырастут расходы на содержание представительств и филиалов. Почти в 5 раз увеличивается статья «Непредвиденные расходы центрального офиса», а также затраты на рекламу, благотворительность и спонсорство. Вот такие выводы сделал, отвечая на ваш вопрос, для себя Алексей Миллер после заседание на Салехарде. Что растет, а что убывает? Подробности в газете «Ведомости».
Да, и вырастет, надо сказать, наверное, и небоскреб «Газпрома» в Санкт-Петербурге, который непрофильным активом никто считать не хочет, и решение о строительстве которого было недавно одобрено властями города.
Но оставим надежду, а вдруг нет? Спасибо. А вдруг удастся.
Спасибо, Михаил. Мы с вами еще встретимся в нашей сегодняшней программе. А сейчас о других российских новостях. Члены прокремлевского молодежного движения «Наши» сегодня намерены продолжить свою акцию около квартиры журналиста Александра Подробинока. Они возмущены его недавней заметкой в интернете. Она называется «Как антисоветчик антисоветчиком» и является комментарием к решению московских властей снять вывеску с шашлычной антисоветской, о чем просили некоторые ветераны. В частности, в материале Подробинока были такие строки. «Верно, вы и были вертухаями в тех лагерях и тюрьмах, комиссарами в заградотрядах, палачами на расстрельных полигонах». После публикации статьи Подробинок и его семья стали получать постоянные угрозы. В настоящее время местонахождение журналиста неизвестно. Он вынужден скрываться и не выходит на связь даже с родными. В квартире, около которой «Наши» устроили пикет, проживает его супруга. За Александра Подробинока заступились организация «Репортеры без границ» и представители российских правозащитных организаций. Они требуют от «Наших» прекратить травлю журналиста. На месте событий, в доме, куда Александр Подробинок пока возвращаться опасается, побывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Пикетировать у дома, где проживает семья Александра Подробинока, активисты движения «Наши» начали в полдень во вторник. 12 молодых людей достали большие плакаты с цитатами из статьи журналиста, которые им не понравились больше всего. В самом начале этой акции, которая санкционирована столичными властями, несколько человек пытались попасть в квартиру журналиста и лично передать письмо от комиссаров движения жене Подробинока Алле. Однако дверь им так никто и не открыл, говорит активист «Наших» Глеб Крайник.
Нас не устроили его оскорбления в адрес ветеранов. Человек, собственно, в этой своей статье говорит о том, что готов способствовать тому, чтобы придать забвению память подвига советских ветеранов. Действительно, не только мы отреагировали на эту статью, да, вот таким образом, есть и ветераны, которые негодуют. Вот поэтому мы здесь, поэтому мы подаем на него в суд, поэтому мы установили здесь бессрочный пикет, поэтому мы требуем от него извинений.
«Наши» намерены проводить свои пикеты исключительно в рамках закона. Заявление журналиста о том, что его преследуют и угрожают, необоснованно, считает Глеб Крайник.
Товарищ решил плюнуть в святое, да, и куда-то скрылся, вот мы его не можем найти. Естественно, ему нужно из-за угла кидать какие-то провокации в нашу сторону. Да, теперь он говорит о каких-то провластных непонятных структурах, да, то, что он опубликовал вчера вечером в ЖЖ. Я ничего об этом не знаю. Мне кажется, он либо бредит, либо пытается как-то оправдаться.
«Наши» готовы пикетировать во дворе дома Александра Подробинока до тех пор, пока сам журналист не появится и официально не извинится за написанную статью. В идеале же, по мнению членов молодежного движения, чтобы автор статьи вовсе покинул Россию.
Мне кажется, это идиотизм. Дело в том, что говорить так в нашей стране, уничижать подвиг, собственно, уничижать славу Великой Победы, которая дала ему право на жизнь здесь, в этой стране, я думаю, это неприемлемо. Я думаю, такого не должно случаться. Я, конечно, считаю, это моя гражданская позиция личная, что такой человек не должен жить у нас в стране. Он как раз там говорит про страну Прибалтики, там фашистующие. Вот, может быть, ему место там, но выгнать у нас никак не получится.
Такого мнения придерживаются активисты движения «Наши». Соседи опального у «Наших» журналиста отнеслись к пикету во дворе без особого интереса. Александр Подробинок уже давно в этой квартире не появляется, сказали они участникам акции. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о самых интересных новостях культуры. В Музее изобразительных искусств имени Пушкина завершили оцифровку коллекции графики и приступили к размещению в интернете 1200 высококачественных репродукций. Оцифровка не только дает возможность людям, находящимся вдали от Москвы, ознакомиться с шедеврами из собрания музея, но и способствует их сохранности. Почему, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Лиля Пальвелева.
В российском музейном сообществе о необходимости оцифровки фондов заговорили 3 года назад, после нашумевшей кражи в Эрмитаже. Тогда выяснилось, не все пропавшие произведения русского ювелирного искусства были сфотографированы. Потому в опубликованных списках похищенного под многими номерами давались только словесные описания. К тому же снимки, если они и существовали, были едва ли не любительского изготовления. Надо ли говорить, что продуктивному розыску такое положение дел не способствует? Современные технологии позволяют делать столь точные изображения, что, к примеру, на репродукциях японских гравюр различима текстура дерева. Как известно, эти гравюры печатались с резных досок. Так вот, в Пушкинском музее сейчас завершили оцифровку японской графики XVI-XX веков, британской гравюры XVIII-XIX столетий и российской гравюры этого же периода. Работа выполнена компанией «Группа Эпос», говорит ее руководитель Владимир Определенов.
Самым важным моментом после получения высококачественного изображения является возможность его применения. Уникальность наших файлов состоит в том, что они, по сути, универсальны. То есть мы можем применять их как в полиграфических изданиях, так и в научных и реставрационных целях. Также использовать в базах данных. Самый важный момент и перспективный – это использовать в паспортизации произведения искусства. То есть есть возможность создания электронных паспортов произведения искусства и в качестве маркера использовать высокоточные фрагменты, полученные с помощью нашей технологии.
Как утверждает Владимир Определенов, сканирование проводится в щадящем режиме.
Мы можем снимать в экспозиции живопись, графику, иконы, в том числе под стеклом, без демонтажа, что является очень сложным для альтернативной технологии и также очень полезным для музея, поскольку демонтаж картины – это и есть основное время съемки. А возможность съемки через стекло и боксы, в принципе, дают нам возможность снимать уникальные вещи, до этого ни разу качественно не отснятые.
А вот о чем мечтает Михаил Гурвич, заместитель директора Музея изобразительных искусств.
Есть, конечно, большое желание оцифровать максимум возможных произведений, которые есть у нас в настоящее время. Ведь то, что мы экспонируем, это всего лишь один или чуть более процента того, что есть в наших запасниках. В силу причин объективных, необъективных, может быть, логистики, что действительно мы не можем вешать картины рядом друг с другом, какой-то определенный воздух должен быть, и не позволяют в настоящее время площади размещать тот объем произведений, который нам бы хотелось. В этом плане нам, конечно, помогают технологии. И в любом случае есть даже какие-то произведения, которые никогда мы не сможем из запасников достать и показать, но, безусловно, к ним может быть интерес.
Такой интерес, по мысли Михаила Гурвича, теперь станут обслуживать сайты BritishPrints.ru и RussianPrints.ru.
Делая такие, скажем, сайты-сателлиты, посвященные отдельным коллекциям, мы делаем определенный вклад в развитие культуры в таком информационно-цифровом виде. Качество, которое представлено на этих сайтах, не может передать, безусловно, качество оригинала произведения, но оно несет в себе функцию, помимо визуально, еще и научную. Все-таки каждый из сайтов-сателлитов, которые мы уже сделали, несет в себе достаточно серьезную научную составляющую и в то же время популярную составляющую. Он может быть интересен и специалистам, и простым нашим посетителям, которые придут на сайт и потом придут в музей, либо пришли в музей, чтобы потом посетить сайт.
Следующий намеченный в Музее изобразительного искусства этап – это оцифровка произведений французских импрессионистов. Когда таким образом будет задокументировано все собрание, неизвестно. Это слишком дорогостоящая процедура. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Обсуждаем обещание президента России Дмитрия Медведева о том, что в экономике, цитата, «дальнейшего ухудшения ситуации не будет». В гостях у ведущего Михаила Соколова председатель правления Национального резервного банка Аркадий Колодкин и депутат Государственной Думы России, фракция «Справедливая Россия» Валерий Зубов. А во второй половине часа утренней программы «Время свободы» через несколько минут вернемся к нашей центральной системе. Сегодняшней теме. В Санкт-Петербурге и в России воспоминают Дмитрия Сергеевича Лихачева, со дня смерти которого сегодня исполняется 10 лет. По этому случаю проходит много памятных мероприятий, о которых расскажет наш корреспондент Татьяна Вольская. А от вас, уважаемые слушатели «Свободы», мы ждем ответов на вопрос, кто в России является для вас моральным авторитетом. Сейчас в Москве 9:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На островах Самоа в Тихом океане не менее 40 человек погибли в результате цунами, вызванного мощным землетрясением. Президент США Барак Обама объявил американское Самоа зоной стихийного бедствия. Правительство США предоставит пострадавшим помощь. В Брюсселе сегодня будет обнародован доклад комиссии Евросоюза о причинах российско-грузинского вооруженного конфликта в августе 2008 года. Он будет зачитан в присутствии представителей Евросоюза, ООН, а также российских и грузинских дипломатов. Сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман подал в суд на мэра Москвы Юрия Лужкова. Как сообщил Гозман Интерфаксу, он подал иск о защите достоинства и деловой репутации в связи с тем, что мэр через своего пресс-секретаря назвал политика клеветником и мошенником. Американский президент Барак Обама выступил в поддержку улучшения отношений США и НАТО с Россией после переговоров в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Обама сказал о возможности сотрудничества с Россией в вопросах противоракетной обороны. Вопрос о положении правозащитников в Северном Кавказе и рост насилия в этом регионе будут обсуждаться сегодня на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
В Непале обрушилось здание церкви. Погибли более 20 человек, свыше 60 ранены. США планируют вывести из Ирака до конца октября около 4000 военнослужащих. Об этом объявит сегодня на слушаниях в Конгрессе командующий войсками США в Ираке генерал Рэй Одиерно. Таким образом, через месяц в Ираке останутся около 120 тысяч американских солдат. В Великобритании суд отказался выдать ордер на арест находящегося в Лондоне министра обороны Израиля Эхуда Барака. С иском обратились активисты пропалестинских организаций, которые заявляют, что Эхуд Барак несет ответственность за военные преступления израильской армии в ходе операции в секторе Газа в январе этого года. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 10 лет, как не стало, Дмитрия Сергеевича Лихачева, филолога, историка и философа культуры. Он был не только ученым, автором фундаментальных исследований, но и общественным деятелем. Защищал библиотеки, памятники старины и другие общечеловеческие гуманитарные ценности. Есть ли сегодня в России люди, подобные Лихачеву своим моральным авторитетом? Ответ на этот вопрос мы пытаемся вместе с вами, уважаемые слушатели, найти в нашей программе. Ну а сейчас о памятных мероприятиях. Больше всего их, конечно, сегодня проходит в Санкт-Петербурге, где Дмитрий Сергеевич Лихачев прожил и работал большую часть своей жизни. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Каждый год 30 сентября единомышленники Дмитрия Лихачева и его коллеги из Пушкинского дома ездят к нему на кладбище в Комарово. В этом году фонд имени Лихачева совместно с Пушкинским домом, Генеральным консульством Болгарии, Всероссийским гуманитарным научным фондом и Петербургским комитетом по внешним связям организовал в музее Достоевского большую российско-болгарскую конференцию, посвященную кириллице. Открылась выставка болгарских художников «Послание к кириллице». Каждая картина изображает одну букву кириллической азбуки. Фонд Лихачева также представляет две книги – библиография последних лет жизни Лихачева и работ о нем, вышедших уже после его смерти. Десятилетие со дня смерти Лихачева ставит вопрос о его наследии, о его значении для современной России и для всего мира, считает исполнительный директор фонда имени Лихачева Александр Кобок.
Мне кажется, что это значение сохраняется, а в некоторых вопросах оно даже актуализируется. Прежде всего, я имею в виду сохранение исторического облика города Санкт-Петербурга. Это не только проблема строительства высотных зданий, это проблема сохранения уникального этого комплекса памятников в Петербурге и по всей России, где ситуация достаточно трагически складывается. А если говорить о мире, то мне кажется, что Декларация прав культуры, немножко фантастический документ, над которым Дмитрий Сергеевич работал в последние годы, важна и для европейской культуры в целом. Мы видим, как значение культуры, роль культуры постепенно отступает. И это может угрожать, собственно, и русской культуре, и европейской цивилизации в целом.
Эта тема отчасти затрагивается и на конференции, посвященной кириллице.
Теперь, когда Болгария стала членом Европейского Союза, мы опять, как тысячу лет назад, вошли в Европу через Болгарию. И это важно и для современности. Все компьютерные языки построены на латинице, на английской основе. И это дает основание. Вот в одном докладе говорилось просто, что кириллица умрет через 100 лет. Ее не будет. Такой, может быть, пессимистический взгляд. Так что над этим надо думать, об этом надо говорить.
Александр Кобок считает, что именно широта личности Дмитрия Лихачева, разнообразие его культурной деятельности дает возможность связывать с его именем самые острые вопросы, волнующие нас сегодня. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Кто в России является для вас моральным авторитетом? На этот вопрос мы сегодня просим ответить вас, уважаемые слушатели Свободы. Звоните нам прямо сейчас в прямой эфир, телефон 8 800 222-12. А я пока прочитаю еще несколько сообщений, которые мы получили от наших слушателей. «Горстка людей с Красной площади августа 1968 года», пишут нам. Напомню, 25 августа 1968 года на Красной площади прошла так называемая демонстрация семьи, одна из самых значительных акций советских диссидентов против ввода советских войск в Чехословакию. Что еще нам пишут? «В данный момент моральными авторитетами для меня являются Светлана Ганушкина, Александр Черкасов, Карина Москаленко», считает Татьяна из Москвы. Еще
Еще сообщение. «Мои моральные авторитеты части уничтожены», пишет нам Николай Вахонин. Это Галина Старовойтова, Анна Политковская, Евдокимов и так далее. Из живых, но тех, кто в загоне, это Явлинский, Хакамад, Владимир Рыжков, Сергей Адамович Ковалев и Людмила Алексеева. Что ж, мы ждем ваших звонков прямо сейчас в прямом эфире. С нами на связи Михаил из Москвы. Михаил, здравствуйте.
Да.
Кто для вас является моральным авторитетом? Есть ли такие люди, по вашему мнению, в нынешней России?
Ну, если говорить вот из сегодняшних вот людей, живущих, вот правильно сказал предыдущий, что многих, к сожалению, убили, но лишенные жизни, ну, как бы живой Бекетов, о котором как-то мало вспоминают, уважаемые люди, Илюхин, ну, и, скажем, Губенко. Вот. А насчет вот Лихачева я хотел бы не в общий хор сказать, что, да, действительно, как бы это очень сильно звучало, академик Лихачев за что-то хорошее, но когда я узнал, что академиком он стал благодаря работам по усилению роли КПСС по мере продвижения к коммунизму, это меня как-то сразу лишило всего, так сказать, уважения и вообще какого-то пиетета. Вот. И если уж так получилось, то уж надо было снять с себя звание академика. Ну и потом общественные и политические деятели, если они в возрасте меняют свои убеждения, то, в общем-то, они уходят в отставку и, в общем-то, уже общественно не выступают. Ну вот мое такое вот.
Спасибо. Это мнение нашего слушателя Михаила. Еще один звонок у нас из Москвы. Алла Павловна, доброе утро.
Доброе утро. Ну, для меня авторитет и очень уважаемый гражданин России – это Олег Василашвили. А насчет Солженицына, да, я его очень уважала, но сейчас, в последнее время, он олицетворял ту часть интеллигенции, которая, не дожидаясь команды «Ложись», легла под Путина. Поэтому он для меня уже сейчас не авторитет.
Такое мнение у Аллы Павловны. Спасибо. Еще один звонок у нас тоже из Москвы. Андрей Евгеньевич с нами на связи. Андрей Евгеньевич, доброе утро.
Доброе утро. В политике Юрий Болдырев, Владимир Рыжков. В культуре и спорте Каспаров. Ну, а все остальные пусть простят за то, что...
Ну, а есть ли какой-то человек, который совмещает в себе, ну, вот вы говорите, в политике, в культуре, в разных областях, да, какие-то авторитеты все мы можем назвать. Но вот человек, который совмещает в себе все, который является моральным авторитетом, ну, можно сказать, для всех жителей страны.
Ну, понимаете, нет его. Александр Солженицын.
Спасибо. Еще один звонок у нас из Москвы. Ефим, доброе утро.
Доброе утро. Ну, у меня моральный авторитет из... ушедших – это бесспорно Анна Политковская, это бесспорно Дудаев и Масхадов. А из живущих – Подрабинник, Ковалев. Ну, пожалуй, все. Спасибо.
Спасибо. Еще одно мнение давайте послушаем Ивана. Иван, доброе утро.
Алло.
Алло, алло, да, Иван, вы на... Да, вы в эфире.
Утро. Значит, понимаете, дело в чем? У меня много... авторитетов, я могу похвастаться, но это люди неизвестные, но исключительно порядочные люди, хорошие специалисты. А вот из известных, ну, я могу назвать Ходорковского, который исключительно высокого уровня специалист, интеллектуал, и очень много делал и старался, и еще сделал бы для России, так сказать, не для себя лично. А вот еще я бы мог вспомнить, вот недавно была передача у Ерофеева с историком Афанасьевым, вот это тоже такой же когорт человек, он высокого уровня историк, очень интересные идеи высказывал, и когда его выбрали, вот этот Юго-Западный округ, где я живу, в депутаты, когда он увидел, какая там началась катавасия после выборов, то он просто покинул эту должность. У него очень интересные идеи, связанные с тем, что естественным образом должны складываться государства, когда они искусственно создаются завоеванием разных территорий, то получается не народ с единым мировоззрением, а просто население. Спасибо.
Спасибо. Иван, и еще одно сообщение с нашего сайта. Сегодня живущих для меня моральным авторитетом являются Олег Басилашвили, Сергей Юрский, Лия Хиджакова, Алла Демидова, Владимир Буковский, Андрей Пиантковский, Юрий Шевчук, Виктор Шендерович. Вот так слушатели «Радио Свобода» отвечали на вопрос, кто для них является моральным авторитетом. Напомню, сегодня 10 лет со дня смерти признанного морального авторитета академика Дмитрия Сергеевича Лихачева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Наш утренний эфир продолжим с обозревателем «Свободы» Михаилом Шевелевым, который снова в нашей студии и готов продолжить рассказ о самых интересных публикациях сегодняшних российских газетах. Сейчас о теме, которой мы уже мельком коснулись в сегодняшней программе, о генплане Москвы, о том, что Юрий Лужков этот генплан одобрил. Мы рассказывали о том, что он потребовал включить туда, правда, пункт о том, что из Москвы должны быть выведены все мелкооптовые рынки, но это не единственное, о чем стоит сказать в этой связи. И также считают некоторые сегодняшние российские газеты, Михаил.
Доброе утро еще раз, Марк. Так считает газета «Коммерсант», которая рассказывает о процессе прохождения генплана развития Москвы в материале под заголовком «Генплану Москвы предстоит сурдоперевод». Речь в нем идет о том, что вчера столичный мэр Юрий Лужков одобрил генплан развития до 2025 года, который прошел процедуру публичных слушаний со скандалом, как утверждает «Коммерсант». Группа москвичей, недовольных непонятным генпланом, даже требовала привлечь мэра к уголовной ответственности. Вчера Юрий Лужков поручил еще раз объяснить москвичам суть документа на пальцах, а также дополнить генплан нормами о выводе оптовых рынков за городскую черту, об этом мы уже сказали, и еще запретом на высотное строительство в историческом центре. По мнению тех представителей оппозиции, которых удалось опросить «Коммерсанту», наметился некоторый диалог со властью, но опасение состоит в том, что перед выборами добреют все. Это цитата из заявления лидера «Яблока» Сергея Митрохина. Он опасается, что такая уступчивость со стороны мэра, его готовность к компромиссу, объясняется приближающимися выборами в Московскую городскую думу, а после них может все вернуться на круги своя, и все вредоносные планы застройки и исторического центра, и другие девелоперские проекты в Москве будут реализованы в полном объеме.
Спасибо. Самыми яркими публикациями в сегодняшней российской прессе в утренней программе «Время свободы» нас знакомил Михаил Шевелев. Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Брюсселе сегодня будет обнародован доклад Комиссии Евросоюза о причинах российско-грузинского вооруженного конфликта в августе 2008 года. В Непале обрушилось здание церкви, погибли более 20 человек, свыше 60 ранены. В Великобритании суд отказался выдать ордер на арест находящегося в Лондоне министра обороны Израиля Эхуда Барака. В Казани чемпион России по футболу «Рубин» сыграл в ничью 1-1 очередной матч Лиги чемпионов с миланским «Интером» и набрал первое очко в этом турнире. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 9 копеек, евро 44 рубля ровно. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Сегодня 60 лет нашему коллеге-писателю Петру Вайлю.
Комментарии экспертов.
Политолог Георгий Мирский. Иран твердо взял курс на создание атомной бомбы.
В блогах «Свободы».
Почему Александр Подробинник не выходит на связь?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит рассказ о мировых новостях, не связанных с политикой. В Лондоне в Британском музее открылась выставка «Монтесума. Правитель ацтеков». Монтесума был последним вождем ацтеков, населявших территорию современной Мексики до прихода туда испанских завоевателей. На выставке в Британском музее побывал наш коллега Игорь Померанцев.
Выставка удалась. От нее веет смертью. Экспонаты размещены в затемненном зале, продуваемом акустическими записями огнедышащего мексиканского ветра. Особенно впечатляют маски и черепа, украшенные и отполированные старыми мастерами империи ацтеков. Один из таких черепов, собранный из осколков бирюзы, инкрустирован натуральными человеческими зубами. Судя по экспозиции, империя скорее походила на ад, чем на первозданный рай, а император Монтесума был кровожадным и компетентным диктатором, а не благородным полудикарем из приключенческих романов. Империя боготворила кровь и была буквально помешана на человеческих жертвоприношениях. Их устраивали повсеместно и беспрерывно. В течение нескольких дней ацтеки могли заколоть десятки тысяч пленных, причем жертв выстраивали в километровые очереди в ожидании заклания. Финалом ритуала было извлечение сердца из грудной клетки. Затем сердце воздевали к солнцу и прятали в каменный сосуд или придавали огню. Весь этот обряд отправляли на вершине пирамиды. Оттуда, по желобам, кровь жертвы стекала вниз. Черепа откладывали для дальнейшей обработки и демонстрации. Мясо жертв сбрасывали по ступеням к подножью пирамиды. Там его заправляли острым соусом и съедали. Самые лакомые куски доставались знати и отважным воинам. В период почти столетнего существования империи ацтеки покорили всех соседей, а когда покорять было уже некого, вынуждали покоренных инсценировать битвы. Это делали ради богов, которые в качестве жертв принимали только пленных. Испанские оккупанты во главе с Кортесом тоже представлены на выставке в Британском музее. Правда, на фоне людоедов они выглядят головорезами-дилетантами. В борьбе с ацтеками оккупантов, их было смехотворно мало, всего несколько сотен, поддержали другие племена, ненавидящие империю. На протяжении нескольких веков британцы видели в испанцах соперников и врагов. Это британцы создали образ великодушного и наивного Монтесумы. В 21 веке Великобритания и Испания выбыли из числа сверхдержав. Когда политика не бросает тень на историю, прошлое может позволить себе стать самим собой.
Рассказывал Игорь Померанцев. Мы в утренней программе «Время свободы» возвращаемся к актуальным событиям сегодняшнего дня. Сегодня, как мы уже говорили в новостях, в Брюсселе будет обнародован доклад Комиссии Евросоюза о причинах российско-грузинского вооруженного конфликта в августе 2008 года. Согласно уже просочившейся в средства массовой информации данным, его авторы этого доклада считают Грузию ответственной за развязывание конфликта, однако действия России, по их мнению, привели к его эскалации. Ну а мы попробуем взглянуть на российско-грузинский конфликт глазами журналиста. В издании «Радио Свободная Европа» вышла книга белградского журналиста Драгана Штавленина «Холодный мир. Кавказ и Косово». Штавленин, обозреватель службы радиовещания на южнославянских языках «Радио Свобода», провел большое сравнительное исследование причин и последствий межэтнических и государственных конфликтов на Балканах и в европейской части бывшего Советского Союза. Один из больших разделов книги посвящен именно российско-грузинским отношениям и военному конфликту в августе прошлого года. С автором книги побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Драган, российско-грузинскую войну вы рассматриваете как прямой результат того, что Россия находится под властью Путина, и как естественное продолжение кавказской политики Кремля.
Я смотрю на войну в Грузии как на прямое последствие глубоких политических процессов в России, которая становилась все более и более недовольной ситуацией на Кавказе и своими отношениями с Западом. Россия после ельцинского периода 90-х годов чувствовала себя все более униженной. Сам-то Путин за минувшее десятилетие не очень изменился, однако сразу после прихода к власти, у него не было ни политической, ни экономической возможности реагировать на изменения в мире так, как ему хотелось бы. Параллельно с этим развивалась стратегия Джорджа Буша с идеей противоракетной обороны и размещения ее элементов в Центральной Европе, с разговорами о необходимости разработать для Грузии и Украины дорожную карту сближения с НАТО. Война стала кульминацией развития всех этих процессов. К сожалению, эта война была логичной. Если, с одной стороны, вы имеете желающую вступить в НАТО Грузию во главе с прозападным президентом Саакашвили, а с другой Россию, которая озабочена созданием санитарного кордона по бывшей советской границе, то именно военный исход, увы, выглядит логичным. Абхазия и Южная Осетия уже 15 лет фактически независимые государства, и оставалось только вопросом времени, когда Россия наконец продемонстрирует не столько Саакашвили, сколько Западу, что не потерпит угрозы своему пониманию безопасности.
Вы хотите этим сказать, что хотя бы отчасти причины причины, по которым Россия вступила в этот военный конфликт, можно понять.
Я, recimo, да сам Путин или да сам начальник...
На месте Путина или его начальника генерального штаба я, вероятно, поступил бы так же, как они. Напряжение нагнеталось годами. История с русскими шпионами, блокада поставок грузинского вина, разговоры о сближении с НАТО. Россия постоянно хотела подловить Саакашвили на неосторожности, фактически провоцировала Грузию атаковать Цхинвали. России грузинский штурм Цхинвали был не менее выгоден, чем он мог бы быть выгоден Тбилиси. Разбита армия, которую США снабжали современным оружием и которую обучали американские инструкторы. Формальное признание независимости Южной Осетии и Абхазии, по сути, не изменило ситуацию. Кремль еще и воспользовался моментом. Вы признали Косово, а мы признаем Южную Осетию и Абхазию, а захотим так еще и Нагорный Карабах признаем. Грузия не причина обострения отношений между Россией и Западом, но символ этого обострения.
Между Запада и Россией, но запрос символ.
Понятно, что в политическом смысле войну далеко не всегда начал тот, кто выстрелил первым. А кто начал российско-грузинскую войну?
В формальном смысле, скорее, войну начала Грузия. На Саакашвили лежит и часть политической ответственности. За проведенные у власти пятилетия он показал себя нетерпеливым политиком, который с легкостью давал обещания, который не слишком был озабочен созданием системы мир доверия с мятежными автономиями. Он совершил немало ошибок. Виновные Грузия, виновные Россия. Тут не черно-белая ситуация. Грузия несет ответственность за то, что ее солдаты вели огонь по мирному населению в Цхинвале. Россия несет ответственность за то, что ее солдаты вторглись на чужую государственную территорию. Вместо того, чтобы работать над разрешением кризиса, Москва провоцировала Тбилиси на войну.
Ваша книга называется «Холодный мир. Кавказ и Косово». Насколько корректны параллели между этими двумя регионами?
Кавказ и Косово, то не параллель.
Такое название книги не параллель. Скорее, напоминание о том, что когда Запад признавал независимость Косово, то говорили об уникальности такого случая, а Россия тогда указывала на то, что этот случай станет прецедентным. Я попытался исследовать сходство и различия в косовской и кавказской ситуациях. Есть и то, и другое. Сербия, как и Грузия, как и Азербайджан, как и Молдавия, стремилась сохранить территориальную целостность, а осетины, жители Приднестровья и Карабаха, абхазы, как и албанцы из Косово, стремились к независимости. В каждом конфликте обеим его сторонам не хватало терпения и готовности вести переговоры. И в Косове, и на Кавказе речь шла только об исходе с нулевой суммой, когда война становилась неизбежной. Я беседовал с представителями всех без исключения сторон этих конфликтов и могу вас заверить, более-менее они руководствуются одними и теми же предрассудками. Некоторую роль сыграл и кое в чем похожий горный темперамент и сходство в традиционной организации общества, но главное в другом. Это области без традиций демократического развития, с долгим опытом государственного подчинения одного народа другому, с недостатком политической толерантности.
Мой коллега Андрей Шарой беседовал с белградским журналистом Драганом Штавлянином, автором книги «Холодный мир. Кавказ и Косово», один из больших разделов, который посвящен российско-грузинским отношениям и военному конфликту вокруг Южной Осетии и Абхазии в августе прошлого года. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. В литовском городке Варена на днях прошел традиционный осенний праздник грибов, на который 14-й год подряд съезжаются тысячи гостей из разных стран. Помимо ярмарки ремесленных изделий и представлений грибных блюд по рецептам литовской кухни, праздник главным образом славится оригинальным чемпионатом – чемпионатом по сбору грибов в лесу. Побывала на этом празднике и корреспондент «Свободы» в Литве Ирина Петерс.
Праздник грибов в Варене всегда устраивают в последнюю субботу сентября, и он кажется единственным в своем роде в европейских странах. Это мероприятие прославили не только грибы, основной источник доходов обитателей Варенского края, но и местные старинные ремесла, культурные традиции дзуков, жителей Дзукии, этнографического региона Южной Литвы. Праздник, как обычно, начинается в 7 часов утра соревнованиями по сбору грибов. Команды, их было на этот раз около 40, по 4 человека в каждой, разбрелись по лесам и через 3 часа представили комиссии полные лукошки. Местные артисты всегда провожают участников песнями и танцами, а встречают из леса горячим дзукийским грибным супом. Расспрашиваю сотрудницу самоуправления Варены Регину Сверскене. Из каких стран обычно приезжают участники, и правда ли, что варенские леса являются одним из самых грибных мест в Европе?
Эксперимент такой не был сделан, что у нас самое большое количество грибов. Но праздник в Европе такой один, творение. А приезжают к нам из Германии, из Польши, Белоруссии, Швейцарии. Один раз побывают, рассказывают своим друзьям. Просто берут отпуск, и этот отпуск планируют на праздник грибов.
Ездить в Варену особенно любят зарубежные дипломаты, работающие в Вильнюсе. В этом году были замечены посол Китая в Литве, представители США, Франции. Приезжают и шведские ученые-микологи, рассказывающие о том, что из грибов можно не только готовить прекрасные блюда, но и делать, например, экологически чистую краску. Министр сельского хозяйства Нидерландов, побывав сейчас на празднике, загорелся идеей приехать на него и через год. Он бросил вызов коллегам из литовского министерства. Посоревнуемся в сборе грибов в следующем сезоне. Кто же стал победителем в нынешнем? Это опытные литовские грибники из Тракая, которым и достался главный приз соревнований – красивая чаша из темного стекла в форме гриба-лисички, полученная из рук мэра города. 4 человека за 3 часа собрали около 50 килограммов боровиков, подберезовиков, лисичек и маслят. Говорит один из членов этой команды, уставший, но довольный. Посчитаем, если обычным шагом идти, получается за час 5 километров, а мы тут побегали, так за 3 часа не меньше 20 километров намотали. Другой грибник-победитель сетует на то, что дождей перед соревнованиями было мало и не удалось достичь прошлогоднего рекорда 65 килограммов грибов. Оригинальные призы, медали предусмотрены и для занявших второе-третье места, для самой веселой, для самой ранней команды, а также для самой молодой и для команды самых пожилых. Грибной сезон открывают здесь еще ранней весной, начиная со строчков и сморчков. Летом собирают боровики, а осень заканчивают лисичками и опятами. В литовских лесах произрастает около 400 видов съедобных грибов, в том числе только белых, благородных. Здесь около 30 сортов. Умелые местные грибники истори живут этой лесной охотой, сдают собранное скупщикам. Правда, платят за этот труд немного. Лисички – самый популярный вид. Когда появляются первые грибы в июне, закупают у местных жителей по 5 евро за килограмм, а осенью в сезон – по 1 евро. Как нынче в кризис идут дела, не стало ли меньше заказов?
То же самое пункты скупают, так и грибы идут в европейские страны. Фирмы имеют связи даже с Японией. Вот как раз лисички очень там идут, делают из них лекарства. В Дании в магазинах видела наши варенские грибы. В Италии, в Германии много стран.
Недавно в вильнюсском троллейбусе я случайно услышала разговор двух пассажиров. И как будем жить, если работу потеряем? Ничего, пойдем грибаути, грибы собирать. У нас ведь теперь и президент Грибаускайте. В этом году на варенский праздник глава государства не смогла приехать, но приглашение остается в силе. Регина Сверскене.
Я думаю, что президент приедет на следующий год. Ей самой будет интересно приехать в край грибов, с которым связана ее фамилия.
Ирина Петерс для Радио Свобода, Варена, Литва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Екатерина Высоцкая. Через 7 минут после выпуска новостей повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Предварительные переговоры о создании коалиции начнутся на этой неделе.
Сейчас меня эта резолюция не устраивает.
Хотя я много путешествую, вы должны знать, что я всегда буду с вами.
В Стокгольме арестованы 6 человек, подозреваемых в причастности к ограблению спорта.
Похоже, число людей, находящихся в отчаянной ситуации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».